волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 июля, Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов, у микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе президент Грузии собирается наложить вето на закон о банковском надзоре. Пример против. Почему российская полиция и прокуратура преследуют участников митинга по геноциду черкесов? Вынесен приговор о вымогательстве и получении взяток в Верховном суде самопровозглашенной республики Абхазия. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: на юго-востоке Турции произошли взрывы на газо- и нефтепроводах. В Бишкеке посланник США обсудил осложнение отношений с Киргизией. Кабул подтвердил информацию о смерти муллы Омара. Турецкие власти ликвидируют последствия мощного взрыва, который произошел на нефтепроводе на юго-востоке страны. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева. Взрыв произошел в приграничной провинции Шернак на нефтепроводе Киркук и Юмурталык, по которому поступает нефть из северного Ирака в Турцию. На место взрыва прибыли пожарные и спасатели, которым удалось локализовать образовавшийся сильный пожар и предотвратить вытекание нефти. Пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз, однако, считает, что это диверсия курдских сепаратистов. Сепаратистская террористическая организация нацелена на подрыв стабильности и национальной безопасности страны, сказал министр. Ранее турецкой провинции Агры на границе с Ираном был подорван турецко-иранский газопровод. Турецкие власти заявили, что это дело рук курдских сепаратистов, которые прервали длительное перемирие с турками после того, как турецкая авиация разбомбила 7 лагерей рабочей партии Курдистана на севере Ирака. В Бишкеке заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Ричард Хогланд и заместитель министра иностранных дел Киргизии Аскар Бишимов обсудили осложнившиеся двусторонние отношения. По сообщению МИД Киргизии, внимание собеседников было сосредоточено на недавнем решении правительств этой страны прекратить многолетнее двустороннее сотрудничество и закрыть миссию агентства США по международному развитию в Бишкеке. Ранее в июле правительство Киргизии расторгло договор 1993 года о сотрудничестве с Соединенными Штатами после того, как Бишкек выразил недовольство решением США присудить престижную награду в области прав человека Азимжану Аскарову, находящемуся в тюрьме узбекскому активисту. Аскаров отбывает пожизненное заключение и был награжден рожден в 2015 году наградой «Защитник прав человека 2014», присуждаемой Государственным департаментом, который воздал ему должное за объединение людей всех национальностей. Бишкек назвал награду провокацией, которая может способствовать росту сепаратистских настроений среди узбекского меньшинства в Киргизии. Вашингтон предупредил, что соглашение о прекращении может ставить под угрозу помощь Киргизии. Аскаров, которому 64 года, был осужден после межэтнических столкновений на юге Киргизии в июне 2010 года, во время которых более 400 человек были убиты.
Эхо Кавказа. Новости.
Нидерланды призывают Россию не накладывать вето на проект резолюции о создании международного трибунала по крушению пассажирского Боинга на востоке Украины. Просьбу высказал в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным нидерландский премьер-министр Марк Рютте. Беседа состоялась по инициативе Амстердама в преддверии намеченного на 29 июля голосования в Совете Безопасности ООН по предложенному Малайзией документу. Создание трибунала по авиакатастрофе в Донбассе поддерживают Нидерланды, Австралия, Украина и Бельгия. Соответствующая резолюция предполагает сотрудничество с трибуналом всех заинтересованных стран, которые в случае отказа от содействия могут столкнуться с санкциями. По информации пресс-службы Кремля, Путин в разговоре с Рютте подтвердил позицию Москвы о нецелесообразности формирования международного трибунала по Боингу. Путин также акцентировал в разговоре, что у Москвы остается немало вопросов к международному расследованию, в том числе к собранной доказательной базе, и в связи с недопущением России к существенному участию в его проведении, заявляют в Кремле. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил в понедельник, что Россия проголосует против малайзийского проекта резолюции. Правительство Афганистана подтвердило информацию о смерти лидера талибов Муллы Омара. Он мертв с 2013 года, сообщил афганской службе нашей радиостанции источник в Совете национальной безопасности страны. Чиновник, попросивший не называть его имени, подробностей относительно гибели Муллы Омара не привел. Афганский телеканал One TV со ссылкой на правительственные источники передал, что о смерти лидера талибов афганским властям сообщил Пакистан. По этим данным, Мулла Омар был убит. В прошлом уже не раз поступали сведения о смерти Муллы Омара, но впервые их подтверждают афганские официальные лица. Сами радикальные исламисты подобную информацию периодически опровергают. Однако группировка Фидай-Махас, отколовшаяся от талибов и не поддерживающая идею переговоров о мире с афганским правительством, объявила на прошлой неделе, что Мулла Омар мертв. А на смену ему пришел его заместитель Мулла Ахтар Мухаммад Масум. Истребители турецких ВВС нанесли авиаудары по позициям боевиков, запрещенные в Турции рабочей партии Курдистана. Об этом говорится в заявлении Генштаба Турции. Сообщается, что полностью уничтожены несколько лагерей в труднодоступных горных районах.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Переходим к главным темам. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили намерен до 1 августа наложить вето на принятый парламентом законопроект о Нацбанке Грузии. Мотивированные замечания в законопроект уже внесены, заявляют в президентской администрации. Позиция президента вызвала ответную реакцию со стороны премьера Ираклия Гарибашвили, который в категоричной форме потребовал прекратить ажиотаж вокруг данного документа. Детали в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Часть неправительственного сектора, принимающая участие в разработке законопроекта о Нацбанке Грузии, советует президенту Маргвелашвили наложить вето на принятый парламентом документ, так как их предложения не учтены. Яблоком раздора стал порядок комплектования Совета банковского надзора. Если раньше его членов представлял на утверждение парламента президент Грузии, то теперь 5 из 7 членов будут представляться правительством, еще двое президентом Нацбанка. По заявлению председателя Ассоциации реформ Елены Хуштария, некоторые нормы законопроекта противоречат нормам Конституции.
Весь смысл существования Национального банка Грузии состоит в его независимости. Нацбанк должен комплектоваться по профессиональному признаку и быть свободным от политической конъюнктуры. Определенные политические круги намереваются прибрать к рукам эти рычаги, что нанесет серьезный урон стране. По нашему мнению, законопроект нарушает конституцию страны, поэтому кроме президентского вето возникает необходимость подачи иска в Конституционный суд.
Предлагает Хуштария. Ожидаемое президентское вето вызвало раздражение со стороны премьера Ираклия Гарибашвили, который убежден, что в принятом документе учтены замечания всех заинтересованных сторон.
Для меня категорически неприемлем ажиотаж, искусственно нагнетаемый оппонентами. Прискорбно, что теперь к ним присоединился и президент страны. В законопроекте учтены все предложения и рекомендации представителей ЕС и международных финансовых институтов. Подогреваемая определенными кругами компания безусловно, наносит ущерб бизнес-отношениям в стране. Эти люди начисто лишены ответственности и не осознают, что своими действиями наносят вред государству.
Возмущался премьер. По всей видимости, говоря о нарушении бизнес-отношений, глава правительства имел в виду банковский сектор. На днях Ассоциация банков Грузии, представляющая интересы коммерческих банков, недвусмысленно поддержала одобренный парламентским большинством документ. Представитель ассоциации Георгий Цуцкиридзе говорит, что считает бессмысленным вето президента.
На встрече с авторами законопроекта мы заявили, что документ нуждается в серьезной доработке. Между парламентом и банковским сектором было достигнуто соглашение не начинать парламентского рассмотрения документа без учета наших замечаний. На протяжении 2 месяцев была проделана значительная работа, в результате которой все наши замечания были учтены.
Заверил Георгий Цуцкиридзе. Глава НПО общества и банки Георгий Кипуладзе напоминает, что президентская администрация еще в процессе парламентского рассмотрения не раз выражала свое несогласие с теми положениями законопроекта, которые противоречили рекомендациям международных финансовых институтов. Теперь президентское вето является принципиальным вопросом, убежден эксперт.
Комплектование службы банковского надзора со стороны правительства и парламента содержит опасность политизации этого института и, как следствие, снижения независимости Нацбанка. Ассоциация банков Грузии, поначалу выступавшая против законопроекта, затем приняла участие в разработке документа, поэтому их устроило фактическое выделение службы банковского надзора из-под подчинения Нацбанка. Так как никаких комментариев со стороны отдельных банков не последовало, то получается, что они солидарны с позицией Ассоциации банков. По всей видимости, банковский сектор осторожничает и избегает вмешиваться в данный процесс, чтобы не быть обвиненным в лоббировании собственных интересов.
Говорит Георгий Кепуладзе. Как заявил в конце дня экономический советник главы государства Георгий Абашишвили, президент до 1 августа вернет документ с мотивированными замечаниями на доработку в парламент. Вместе с тем Абашишвили не стал комментировать соответствие законопроекта конституционным нормам. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в Сухуми прошло расширенное заседание Кабинета министров самопровозглашенной Республики Абхазия под председательством президента Рауля Хаджимба. На нем шла речь о положении в стране и задачах руководства. Наш корреспондент в Сухуми Елена Заводская, которая следила за работой заседания, предполагает, что провести такую встречу президента побудил инцидент, связанный с избиением 2 граждан сотрудниками службы государственной безопасности и обострившаяся на этом фоне внутриполитическая ситуация.
Заседание длилось около 3 часов. На нем прозвучали аналитические доклады президента, премьера и 2 министров – экономики и финансов. Я приведу наиболее интересные, на мой взгляд, выдержки из этих выступлений. Недавний инцидент с участием сотрудников службы госбезопасности президент прокомментировал так.
За долгие годы в обществе сложилась пагубная инерция, когда и представители государственного аппарата, и обычные люди решают возникающие у них текущие вопросы и проблемы не по закону, а по понятиям. Мы практически ежедневно являемся свидетелями событий и инцидентов, связанных с внеправовыми действиями, в которых зачастую участвуют те, кто должен защищать и укреплять закон.
По мнению Рауля Хаджимба, это свидетельствует о слабости, недостаточной квалификации и материально-технической базы правоохранительных органов. По вопросу добычи нефти в Абхазии Рауль Хаджимба неоднократно уже высказывался и заявлял, что против подобной перспективы. Сегодня он сообщил.
Моя позиция по этому вопросу хорошо известна. Чтобы снять всякого рода опасения, прошу парламент рассмотреть возможность создания комиссии по всестороннему изучению вопросов, связанных с заключением договоров на разведку и добычу углеводорода.
Министр экономики Адгур Артенба дал анализ результативности двух государственных кредитов. О двухмиллиардном железнодорожном кредите, взятом Абхазией у России в бытность президентом Сергея Багавша, Адгур Артенба сказал.
Было заявлено, что этот кредит необходим нам для того, чтобы использовать железную дорогу и поставлять инертные материалы на Сочинскую Олимпиаду, как вы помните. За тот период Абхазия поставила на российский рынок всего 3 миллиона с лишним тонн инертных материалов. Железная дорога Абхазии заработала 31,5 миллиона рублей. В виде таможенной пошлины бюджет на тот период получил 15,7 миллионов рублей. То есть сумма несоизмеримая, понимаете, да, где 2 миллиарда, где там 50 с лишним миллионов.
Аналогичная по результативности ситуация и с банковским кредитом, взятым у России в том же году при том же президенте. Министр экономики пояснил.
Эти деньги были направлены, мягко скажем, не по назначению. Помимо того, что была создана, как было сказано, платежная карточная система, в Министерстве экономики нет информации, куда были направлены эти деньги, а самое главное, какие результаты, какие предприниматели получали кредит.
Премьер-министр Артур Миквабе также прошелся по экономическим показателям. Он привел такие примеры.
У нас достаточно много людей, которые не платят ни пошлину, ни налог. В прошлом году из Абхазии было вывезено 36 тысяч тонн мандаринов. Вопрос, сколько, думаете, вошло в казну в качестве налоговых платежей? 2 миллиона рублей.
Артур Миквабе сообщил, что правительство будет по мере возможности приобретать автоматизированные системы управления, чтобы контролировать передвижение товаров и поступление налоговых платежей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии с вами Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Накануне в школу аула Большой Кичмай Лазаревского района Сочи наведались сотрудники МВД. Они расспрашивали учащихся, принимали ли они участие в траурных мероприятиях 21 мая, Дне памяти и скорби черкесов по жертвам Кавказской войны. Акция силовиков вызвала волну возмущения в черкесском обществе. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По словам бывшего директора Кичмайской средней школы Аслана Гвашева, 28 июля в школу пришли полицейские, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Собрали родителей и учителей и стали в их присутствии задавать детям вопросы. По словам Аслана Гвашева, сотрудники вели себя подчеркнуто доброжелательно, ненавязчиво.
В присутствии учителей и родителей им задавали вопросы. Вы были на 21 мая? Были. Вы добровольно туда пошли? Добровольно. Вас заставлял кто-нибудь? Нет. Родители были с вами? Да, были родители с нами. Пропускали они в этот день занятия учебные? Не пропускали. Как их туда возили? На школьном автобусе.
А с чем это было связано? Они никак не объяснили?
Это задание прокуратуры. Но ни одного письменного документа, который бы подтверждал, что это задание прокуратуры, у них на руках нет. И на родителей... И на детей считают, что это прессинг, потому что на каком основании и зачем это делается, никто их не поясняет.
Полицейское мероприятие в школе вызвало громкий резонанс в черкесском обществе. Его обсуждают от Сочи и Москвы до Кабарды. Люди обмениваются мнениями в соцсетях, звонят друг другу по телефону. Многие восприняли это как какую-то новую компанейщину силовиков, которые таким образом пытаются продемонстрировать свою бдительность на пустом месте. Подобные демонстрации активности не новость, говорят люди, но вовлекать в них детей недопустимо. Председатель черкесской общественной организации Адыгехаса Краснодарского края Аскер Сохт обратился в краевой отдел по борьбе с экстремизмом за разъяснениями. По словам Сохта, ему сообщили, что опрос в школе проводился сотрудниками Лазаревского РОВД по поручению заместителя прокурора Краснодарского края на предмет, не ущемлялись ли права детей во время памятных мероприятий 21 мая. Пока, говорит Аскер Сохт, на этом официальная информация исчерпывается.
Оно вызвало беспокойность, потому что на дворе уже август месяц. Мероприятие было 21 мая. Кстати, стоит обратить внимание, что вообще мероприятия, посвященные 150-летию окончания Кавказской войны в Краснодарском крае, проходили на основании постановления губернатора и перечня мероприятий, который был утвержден также администрацией Краснодарского края. И надо сказать, что эти мероприятия проходят в Краснодарском крае регулярно, под эгидой органов власти, как, собственно, и в других субъектах Российской Федерации. Таким образом, здесь как бы не совсем понятна эта инициатива, ее мотивы и так далее. Но я думаю, что разъяснения будут получены.
15 лет назад в бытность Аслана Гвашева директором школы Дни памяти стали проходить с участием детей. И ни разу за это время вопросов не возникало. И в этом году мероприятие было организовано на хорошем уровне. Участников сопровождала автоинспекция, где надо перекрывала движение на дорогах. Традиционно представители власти и фискальных органов на подобных мероприятиях присутствует больше, чем местных жителей, говорит Аслан Гвашев. Но на этот раз даже брутальные мужчины в черных очках и строгих костюмах сменили одежды и практически не выделялись из общей массы. Ничего не предвещало неприятностей, говорит Аслан Гвашев, но через 2-3 недели после памятного мероприятия организаторов стали вызывать в прокуратуру. Как и в случае со школой, никаких документов, на основании которых проводились эти беседы, им не показали. Среди тех, кого пригласили в прокуратуру, был и Аслан Гвашев.
На словах они мне пояснили, что была жалоба со стороны кого-то. Мое выступление они посчитали, что оно призывало к чему-то. Они так посчитали, потому что из всех выступающих я говорил на родном языке. И вот прокуратура задавала мне вопрос, почему я говорил на родном языке, с чем это связано, что я говорил. Я спросил, это что, противозаконно? Нет, не противозаконно. Ну тогда смысл вопроса в чем? Ну не знаю. А то, что они начинают детей опрашивать, я и те, с кем я общался, из родителей, из общественности, мы это расцениваем как процесс запугивания, чтобы в следующем году людей, которые принимают участие в этом мероприятии, было гораздо меньше, и чтобы вообще это мероприятие перестало существовать.
Как мне сообщили черкесские общественники, они все же намерены дождаться каких-то вразумительных объяснений от прокуратуры края. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, напишу.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасортасхат, хасортасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем программу. Грузинские правозащитники вновь заговорили о необходимости создания независимого механизма для расследования преступлений, совершаемых полицейскими. Сегодня в Центре по правам человека обсуждали очередной инцидент в регионе Самигрела с участием представителей правоохранительных органов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Майю Кикели осудили за неповиновение представителям полиции и обязали выплатить штраф в размере 3000 лари. Причем женщина не только настаивает на своей невиновности, но и утверждает, что перед судом должны были предстать полицейские, а не она. Инцидент произошел в мигрельском селе Банза около года назад. Как рассказывает Кикелия, приехав в полицейский участок за задержанным за административное правонарушение племянником, она поначалу стала свидетельницей его избиения, после чего сама получила удар по голове и словесные оскорбления. Односельчане, попытавшиеся вмешаться в происходящее во дворе полицейского участка, также, по ее словам, стали жертвами полицейского произвола. Кикелия неоднократно обращалась и в прокуратуру, и в Генеральную инспекцию при МВД с требованием расследовать инцидент и наказать виновных полицейских, некоторые из которых, как говорит женщина, пребывали в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Обвинения предъявили, но не полицейским, а Кикели и ее 6 односельчанам, продолжает женщина.
Поначалу меня обвинили в избиении 220-килограммовых полицейских. Об этом утверждали 5 их коллег. Если вы ознакомитесь с показаниями, они один в один повторяют заученный текст, согласно которому я, женщина, расправилась с 2 полицейскими. Несмотря на мои многочисленные заявления в прокуратуру и генинспекцию, следователь меня допросил лишь раз. Он спросил только, не собираюсь ли я совершить суицид. Когда я сказала, что могу рассказать множество деталей, назвать конкретные фамилии, он ответил следующее. «Женщина, не вмешивайся в мое дело».
Интересно, что жалобой Кикелия на полицейских, как и делом против нее, занимался один и тот же следователь. На защиту Майи Кикелия встали представители Центра по правам человека. На проведенной сегодня совместной пресс-конференции сотрудники Центра и Ассоциации адвокатов Грузии в очередной раз потребовали от правительства создать эффективный механизм для борьбы с полицейским произволом. Вот что говорит Заза Хатиашвили, председатель Ассоциации адвокатов Грузии.
Для того, чтобы в стране прекратилось полицейское насилие, необходимо создать независимый следственный
правительственный орган, который будет подотчетен парламенту страны, как это, например, происходит в Бельгии. Иначе не получится. Иначе полицейский будет всегда прав.
Заявил Хатиашвили. Руководитель Центра по правам человека Олег Отскитишвили говорит, что число подобных случаев возросло со второй половины прошлого года. Он рассуждает о причинах этой тенденции.
На мой взгляд, это связано с тем, что нынешнее правительство укрепляет свои позиции. Несмотря на то, что нулевая толерантность не была объявлена, как это было при предыдущих властях, нынешний испытывает потребность в укреплении власти. Поэтому число подобных случаев увеличивается, а безнаказанность виновных есть поощрение таких действий.
Что касается дела Кекелия, в прокуратуре Эхо Кавказа заявили, что все заявления Кекелия были получены ведомством, и на них были даны компетентные ответы. Анастасия Славинская для Эхо Кавказа, Тбилиси.
Дела о вымогательстве и получении взяток – крайне редкое явление в абхазских судах. Но сегодня в Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия закончился процесс именно по такому делу. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Верховном суде Абхазии завершился процесс по делу о вымогательстве и получении взятки, в которых обвинялась группа сотрудников Пицунского отдела милиции. Он проходил в Верховном суде Абхазии 1.5 года и 6 дней, начиная с 23 января. Участники процесса и все присутствовавшие на заседании в течение более 1.5 часов слушали приговор, который зачитывала председательствующая на суде Мадина Логуа. В нем были вновь изложены обвинения, предъявленные подсудимым в ходе как предварительного, так и судебного следствия, злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки, сопряженным с вымогательством у Андрея Ермолаева, директора мебельного цеха, расположенного в городе Пицунда. Но бывший оперативный и полномоченный отдела милиции города Пицунда Ливан Хеция, Валерий Гудин и старший участковый уполномоченный того же отдела Мурат Аристав заявляли, что не совершали этого преступления и являются жертвами оговора. В приговоре сказано, что в ходе судебного следствия доводы обвинительного заключения нашли подтверждение в показаниях свидетелей со стороны обвинения. Доводы же свидетелей со стороны защиты представляются суду неубедительными, в частности, и в связи с тем, что они являются друзьями и знакомыми сослуживцами подсудимых. Не убедили суд и доводы подсудимых и их защиты. С учетом всех отягчающих и смягчающих обстоятельств, последним было отнесено то, что все трое привлечены к суду впервые, по месту работы характеризуются положительно, а у Аристава имеются малолетние дети, у Гудина малолетний ребенок, суд приговорил Аристава и Хеция к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Гудина к 8 годам там же. Всех троих без конфискации имущества. Причем, как было сказано, один из членов судебной коллегии, не уточнялось, кто именно, изложил особое мнение. Приговор может быть обжалован кассационной коллегией Верховного суда Республики Абхазия в течение 10 дней со дня оглашения. Напомню, что в ходе прений сторон представитель гособвинения Кристина Ашуба попросила суд признать всех троих подсудимых виновными и назначить им наказание по совокупности инкриминированных преступлений для Хеция и Аристава по 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а Гудину 9 лет. После завершения заседания я подошел к ней и попросил дать небольшой комментарий к приговору. Она сказала, что приговором удовлетворена, хотя и запрашивала на год больше каждому подсудимому, то есть оспаривать его гособвинение не будет. Затем подошел к столу, за которым продолжали находиться все 4 адвокатов подсудимых, окруженные к тому времени родственниками подсудимых. Как и следовало ожидать, они собираются в установленном порядке писать кассационную жалобу и требовать отмены приговора, так как по-прежнему убеждены в невиновности своих подзащитных. Адвокат Омар Берулава, который по ходу зачитывания приговора не раз доставал из портфеля и просматривал Уголовно-процессуальный кодекс, заявил в частности, что закон требует рассмотрения в приговоре дела каждого подсудимого по отдельности, а не так, как получилось в данном случае. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 8:30. В Праге 7:30, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Иран отменил въездные визы для граждан семи государств, среди которых Грузия и Азербайджан, сообщает газета «Ру» со ссылкой на иранское издание «Кайган». Отныне туристы из Грузии, Турции, Ливана, Азербайджана, Боливии, Египта и Сирии могут путешествовать в Иран без виз, говорится в сообщении. Граждане этих стран могут находиться в Иране без визы до 90 дней. Данная мера призвана развивать туристическую индустрию в стране. Кроме того, власти Ирана рассматривают возможность отменить визы для граждан еще 60 государств. В Грузии развернулась судебная тяжба между наследниками известного бизнесмена и реформатора Кахи Бендукидзе и гражданкой Российской Федерации Анастасией Гончаровой, которая называет себя дочерью покойного бизнесмена, требуя через суд значительную часть его наследства. Сегодня, 29 июля, в тбилисских СМИ опубликованы два сенсационных заявления. Сестры бизнесмена Нуну и его супруги Натальи Золотовой, которая, согласно завещанию, является законной наследницей имущества известного бизнесмена. Нуну Бендукидзе и Наталья Золотова обвиняют Анастасию Гончарову в попытке присвоить наследство Кахе Бендукидзе. При этом сестра покойного бизнесмена пишет, что Каха нигде и никогда не упоминал о Анастасии Гончаровой, ни разу не говорил, что у него есть в России дочь. В то же время Наталья Золотова утверждает, что в результате действия Гончаровой угроза нависла над двумя лучшими университетами страны – Свободным университетом и Аграрным университетом, развитие которых Каха считал своим главным делом жизни. В свою очередь Анастасия Гончарова заявляет, что является законной наследницей, но семья Кахи Бендукидзе, его вдова и сестра, всячески пытаются не допустить проведения экспертизы ДНК. Свидетели по делу бывшего сотрудника МВД самопровозглашенной Республики Абхазия Вадима Назадзе боятся давать показания, так как со стороны родственников подсудимого в их адрес поступают угрозы, сказала гособвинитель Кристина Ашуба. По его словам, в ходе судебного разбирательства стороной гособвинения было заявлено ходатайство о проведении закрытого заседания в интересах обеспечения безопасности участников процесса. Основанием для заявления такого ходатайства послужило то, что в суд отказались явиться свидетели стороны обвинения для дачи показаний, так как в их адрес постоянно поступают угрозы, отметила гособвинитель. Это затягивает судебный процесс. 28 июля в здании МВД состоялся очередной судебный процесс по обвинению Вадима Назадзе, который был сотрудником Центрального аппарата ведомства, работал оперуполномоченным отдела розыска оперативно-розыскной части по линии уголовного розыска МВД. Назадзе обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном хранении боеприпасов, а также вымогательстве взятки в особо крупном размере.
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня, спустя год после принятия закона об искоренении всех форм дискриминации, объединение НПО по правам человека «Коалиция за равноправие» оценило его действенность. Выводы правозащитников не утешают. Закон не способен защитить граждан Грузии от дискриминации. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
«Мы не хотим быть очень критичными», – признавались представители коалиции «За равноправие» сегодня перед презентацией итогов мониторинга выполнения закона об искоренении всех форм дискриминации. Непривычную осторожность правозащитники проявляли не из-за возраста закона, ему всего год, а с учетом того, какие барьеры пришлось преодолеть властям грузинской мечты, чтобы принять антидискриминационный документ. Против него выступал самый влиятельный институт – Грузинская православная церковь. Последнее удалось добиться значительных изменений в законопроекте, что само по себе, как тогда и опасались правозащитники, повлияло на эффективность закона. Нужно принять целый ряд поправок, чтобы закон был дееспособным в борьбе с искоренением всех видов дискриминации, говорит спустя год народный защитник Учена Нуашвили.
В первую очередь нужно отменить правило, согласно которому гражданин, обративший в суд по факту дискриминации, уже не имеет права параллельно обращаться в аппарат народного защитника. А без помощи последнего предполагаемая жертва самостоятельно не сможет собрать все необходимые доказательства и документы. Это сложно сделать даже нам, поскольку закон не обязывает частные лица и компании, подозреваемые в дискриминации, предоставить информацию и народному защитнику. Это тоже надо изменить.
Отмечает Учена Нуашвили. Представитель Центра по мониторингу и изучению прав человека Тамта Микеладзе отмечает и другие стороны несовершенства закона. Слабость и неэффективность существующего механизма состоит в том, что закон не наделяет его правом с помощью суда наложить штраф или санкции против лица, совершившего дискриминацию, несмотря на то, что с другой стороны обязывает народного защитника изучить факты возможной дискриминации. Суд также не подготовлен к выполнению этого закона с точки зрения возмещения морального ущерба или определения суммы компенсации. Практика показала, что судьи избегают использования антидискриминационного закона и прибегают к административно-правовой логике. Впрочем, некомпетентность и плохую информированность в этом вопросе правозащитники заметили не только у судей. После принятия закона 2 мая прошлого года в аппарат народного защитника по факту возможной дискриминации обратились всего 95 граждан, что, по мнению представителей коалиции «За равноправие», является очень низким показателем и указывает на отсутствие информации в обществе. Об этом говорит и то обстоятельство, что большинство истцов – хорошо информированные активисты оппозиционных партий, нацдвижения и свободных демократов. Они жалуются на притеснение на рабочих местах по политическому признаку. Но гораздо больше случаев дискриминации наблюдаются по отношению к детям, к лицам с ограниченными возможностями, к пожилым людям, представителям религиозных меньшинств и ЛГБТ-сообщества, утверждает глава НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе и продолжает.
К этим вопросам нужно подходить с нулевой толерантностью. Компромисс в этом случае недопустим. Все факты дискриминации должны быть выявлены и искоренены.
Сами представители власти сегодня этот вопрос не комментировали. Правозащитники надеются, что разработанный ими пакет поправок к антидискриминационному закону парламент рассмотрит уже в сентябре. Параллельно коалиция «За равноправие» намерена начать широкую кампанию против укоренившейся в грузинском обществе нетерпимости к людям, отличающимся от большинства. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Тема нашей сегодняшней дискуссии посвящена вербовке кавказской молодежи на войну в Сирии. Гостья нашего некруглого стола Елена Милашина, журналист «Новой газеты» по телефону из Москвы, и Алеко Квахадзе, эксперт по Кавказу, с нами на связи из Тбилиси. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Сегодня в «Новой газете» вышел материал Елены Милашиной, который называется «Халифат. Приманка для дураков». Елена, собирая материал для статьи, вы побывали в Дагестане и встречались с разными людьми, начиная от представителей российской власти и до рядовых граждан, которые вам рассказали ситуацию с вербовкой молодежи. Как вы думаете, почему именно кавказскую молодежь так усиленно вербуют на войну в Сирии?
Я думаю, что вербуют на самом деле не исключительно кавказскую молодежь, и не только кавказскую молодежь, а вербуют всех, кто так или иначе симпатизирует оппозиции сирийской и может подпасть под влияние этой пропаганды, которая, в общем-то, в России и на Кавказе в частности идет таким широким потоком и не перекрывается уже много лет. И вообще в обществе российском эта тема обсуждаться стала широко после случая со студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая попыталась уехать в Сирию, которую всеми правдами и неправдами остановил ее отец.
Вот глава Сосетли Ахьяд Абдуллаев интересные характеристики дает тем, кто ушел на войну в Сирию. Например, 17-летний мальчик, сын несчастной мамы, единственный сын, жил на всем готовом, ушел в Сирию, его там убили. Вот другой, воевал в лесу, кое-как вытащили через ФСБ, но менты на хвост сели, потом боевики на хвост сели. Парень оказался между двух огней. Потом идет придурок с понтами, и сам Абдуллаев говорит, такие разве воюют, такие сами не знают, чего хотят. Что всех этих людей объединяет? И вот плюс Варвара Караулова тоже. Это романтика, или это безделье, или вот нету сейчас идеалов. Вот что объединяет этих людей?
Вы знаете, я не могу ответить на этот вопрос. Их объединяет, безусловно, в моем материале то, что эти люди ушли в Сирию, и я как раз приехала в Дагестан и в Чечню, потому что этот процесс для вот этого села Новосибирске уже не настолько актуален, как он актуален для других регионов России, оказывается, и для того же Дагестана. В Новосибирске начали уходить эти люди еще в 2011 году, когда началась война в Сирии. Мне самое было интересно, почему они уходят. Очень многие, конечно же, уходят по религиозным причинам. Это пропаганда, и эта война, безусловно, интересна в первую очередь для мусульман, как, например, русский мир и идея русского мира в Украине для православных, для добровольцев, наемников, которые тоже со всей России туда едут. Две разные войны, в принципе, идея одна, построение какого-то мира. Там в Украине русского, в Сирии халифата. Но все эти люди, безусловно, имеют какой-то бэкграунд. И что показывает моя статья, в принципе, что совершенно разные слои населения, разные возраста подпадают под эту пропаганду. Это и богатые, и бедные, образованные, не очень образованные, специалисты, чернорабочие, молодежь и люди в возрасте. У каждого есть своя причина, безусловно. И, собственно, об этом глава села, которая прекрасно знает своих жителей, он об этом и рассказывает в материале.
У меня теперь вопрос к Алеко Квахадзе. Из Грузии молодые люди часто оказываются в Сирии, преимущественно из Панкисского ущелья. Несколько месяцев назад был скандал, когда двое молодых ребят совершенно без проблем покинули территорию Грузии через аэропорт. Месяц назад из-за этого скандала и после жалоб родителей этих молодых ребят, наконец, был арестован Аюб Барчишвили, который, как оказалось, вербовал молодежь. Что власти Грузии делают, чтобы предотвратить такую ситуацию, когда молодежь вот так массово уезжает на войну, вот кроме того, что арестовывают?
В первую очередь хочу уточнить, что Аюб Барчишвили не был действующим имамом. Он уже где-то полтора года как бы сместили со своей должности, и он уже не был имамом села Джоколов в Панкисском ущелье. Что касается методов, которыми власти Грузии пытаются ограничить поток граждан Грузии из Грузии в Сирию и Ирак. В первую очередь был принят закон, который предусматривает криминализацию не только как бы войны, но участие в террористических организациях не обязательно, чтобы это было прямое участие в военных действиях. Этот закон был принят парламентом. Также многие жители Панкисского ущелья жалуются, что их без всяких причин, без всякого объяснения останавливают на границе, на пропускных пунктах и очень долго задерживают на КПП. И когда они спрашивают, что из-за этого причина, они говорят, что это по той причине, что вы можете поехать в Сирию. То есть власти Грузии также пытаются ограничить передвижение за границу граждан Панкисского ущелья. Эта проблема особенно актуализировалась, когда двое несовершеннолетних детей смогли пересечь грузинскую границу, и уже они оказались на территории Сирии и Ирака. На том фоне, когда очень трудно, так сказать, гражданам Грузии, жителям Панкисского ущелья, несовершеннолетние дети без всякого опекунства со стороны родителей смогли пересечь, это повлекло очень большой скандал. И вот после этого начали уже разговоры о превенции, но несмотря на это, кто хочет поехать и у кого есть желание, того не могут как бы остановить, они все равно находят пути, чтобы туда поехать. Могу сказать, что большинство уже, кто должен был поехать, и кто хотел, и кто должен был поехать, уже все отъехали, но уже такого интенсивного, как это было некоторое время назад, уже как бы нет. Тем более после этого скандала все стали более осторожными. Банки, все даже те, кто симпатизировал исламскому государству, особенно после ареста Борчашвили, теперь уже покинули территорию Грузии или не вмешиваются в эти дела, которые касаются...
Батон Аклахадзе, я хотела обратить ваше внимание на один аспект. Власти стали активно что-то делать только после жалоб родителей, интенсивных жалоб родителей. Еще обращает внимание на себя тот факт, что в Панкисе там нет развитой инфраструктуры, нищета, незанятость молодежи. Романтичная, скажем так, в кавычках, Сирия их привлекает больше, потому что в Панкисе делать нечего. Есть ли у властей Грузии какой-то вот план дать рабочие места этим людям, как-то вовлечь их в жизнь Грузии? Они там как-то вот изолированно получается, эта молодежь.
Да, власти Грузии пытаются там провести некоторые экономические проекты, создаются общественные организации и так далее. Но тут проблема не в том, что у них там, допустим, нету работы и так далее. Там есть круг людей, которые уже в идеологическом плане настроены так, чтобы как бы они уже являются частью того массового движения, исламского движения, которое идет в Сирию. Вот основная мотивация молодых людей, которые едут в Сирию, вот если их спросить, так они свою позицию сформулируют так, что мы едем воевать туда для того, чтобы защитить мусульманское население от тирании шиитского и алавитского режима Башара аль-Асада, который убивает мирное мусульманское население. А также мы едем туда, чтобы помочь местным бойцам установить законы шариата. Вот это две такие главные мотивации, почему те люди, которые едут в Сирию и Ирак, они бросают все и едут. Но это быстрый путь для самореализации.
Ага, вот спасибо, Батон Аклахадзе. Ваше мнение мне понятно. Госпожа Милашина, вы в своей статье рассказываете о конкретном человеке, о вербовщике Исраиле Ахмеднабиеве, который имеет страницу на Фейсбуке, который спокойно живет в Турции и активно вербует молодежь, не только российскую, но и европейскую. Почему российские власти не требуют? Ну, как бы это вопрос не к вам, но все равно мне интересно ваше мнение по этому поводу. Почему российские власти не требуют его выдачи? Как, например, никогда не требовали выдачи Мавлади Удугова, который, как известно, через свой сайт «Кавказский центр» призывает к войне.
Вы знаете, действительно вопрос не ко мне, и его называет глава Новосветлей как одного из людей, даже не столько вербовщика, сколько человека, который делает деньги на этой войне. Я всего лишь даю справку, кто такой Абу Умар Сосетлинский, Исрапил Ахметнабиев, на самом деле житель села Новосветлей, и чем он занимается. Я также разговаривала с представителями ФСБ Дагестана, которые подтвердили, что у них на него большое досье. Я читала материалы уголовных дел, где фигурирует в показаниях, что он является проводником тех людей, которые к нему приезжают, помогают переходить границу турецко-сирийскую на войну в Сирию. В общем-то, он это делает уже много лет. Я не знаю, это вопрос к совершенно российским спецслужбам. Что у меня сложилось впечатление после сбора информации, работы над материалом, что спецслужбам российским изначально было выгодно, что на войну в Сирию уйдет какое-то количество членов кавказского подполья. И поэтому, в принципе, никаких заградительных мер не было предпринято. Хотя, в принципе, с точки зрения того, как спецслужбы контролируют людей, подозреваемых в причастности к ваххабизму, к терроризму, в том же Дагестане это легко сделать, потому что у них там есть специальный учетный список, они официальные, где эти люди ставятся на учет, где с них берется отпечатки пальцев, образцы ДНК. То есть службы на самом деле контролируют ситуацию. И они прекрасно понимают, когда такие люди выезжают за границу, с какой целью это возможно. Но факт остается фактом, что все они достаточно легко получают заграничные паспорта.
А вот при содействии кого? Потому что, как известно, на Кавказе получить заграничный паспорт очень и очень тяжело, и стоит денег.
В Кавказе получить заграничный паспорт достаточно легко. Для этого нужно дать взятку.
Так я и говорю, но все равно это же спецслужбы знают, кто получает загранпаспорт.
Безусловно, этот процесс контролируется иммиграционной службой, и я думаю, ФСБ. Как я поняла, это идет следом от спецслужб, что легко выдаются заграничные паспорта, и что людям позволяют уехать. И это было действительно сделано для того, чтобы часть нашего подполья уехала на джихад в Сирию. И это произошло. Дело
в том, что действительно все подтверждают, и жители региона, и эксперты, и представители спецслужб, что активность кавказского подполья упала в 2 раза, это минимум, за последние годы. И это, безусловно, связано только с Сирией, потому что другими способами справиться с нашим подпольем, которым пытаются много лет сделать наши спецслужбы, у них не получается. В том числе и потому, что надо решать государственные проблемы, а ФСБ и МВД – это не государство, это всего лишь спецслужбы. И они решают эту проблему как могут, силовым путем. А решить социальную базу выстроить для того, чтобы молодые люди не уходили в лес или не так массово уходили, коррупцией бороться, сделать так, чтобы закон российский заработал – это ФСБ и МВД не в состоянии этого сделать. Государство в этом смысле беспомощно оказалось.
Государство не то, что беспомощно, оно и не заинтересовано, как выходит. Им они заинтересованы.
Оно не способно. Оно может быть заинтересовано на словах. Но оно просто не способно, потому что в государстве России коррупция – это способ честный договор. По всей России действует. Это поддерживает не только власть, это поддерживают и люди. Если бы люди не поддерживали такого рода общественные отношения, то власть не была бы столь успешна в этом направлении, в направлении коррумпизации общества. Да?
У меня еще один вот дополнительный такой вопрос. Вот официально Россия является союзником Сирии, поставляет оружие и негласно людей, вот такое вот пушечное мясо. Но мы видим, что в это втянуты не только российские спецслужбы, но как минимум спецслужбы Турции тоже, которые пропускают через границу Сирии вот этих вот молодых ребят. Ну, судя по всему, и рядовые люди, и вот глава вот этого Сосетли, они все в курсе, да, что и там спецслужбы в этом заинтересованы, и в России они в курсе. Получается, что все спецслужбы как бы в курсе, и молодежь вот массово уезжает на эту войну, совершенно неподготовленная, она там гибнет.
Вы себе сами противоречите. Россия действительно поддерживает Асада и поставляет, или пытается поставлять оружие в Сирию. Это, кстати, было одним из побудительных мотивов для населения Кавказа нашего, в первую очередь, и для мусульман.
Так я не себе противоречу, потому... я просто констатирую факты.
Нет, вы говорите, что мы поставляем оружие и пушечное мясо. Пушечное мясо мы поставляем для сирийской оппозиции, которая конфронтирует Асаду, а не Асаду мы его поставляем.
Так я и говорю, так с другой стороны они поставляют на другую сторону вот это пушечное мясо,
но
вот под это оружие.
Но это не помощь. Мы здесь решаем свою конкретную узкую проблему. Избавляемся от всех элементов, с которыми сами не сможем, мы не можем справиться. Таким образом мы перенаправляем этот поток. А что касается населения, ну вот поэтому и поехал. Почему это село очень интересно с точки зрения вообще опыта, как нужно и что нужно противоставлять этой пропаганде сирийской войны, которая действительно задевает очень многих, не только жителей Кавказа, но и всей России. Дело в том, что активный поток в селе на войну в Сирию был в 2012-2013 году, началось все с 2011 года. А сейчас уже минимум полгода никто не уходит. Люди, которые вернулись, они сейчас, кстати, сидят, или некоторые сидели, и скоро другие выйдут, уже достаточно давно вернулись. Они рассказывают, что они видели в Сирии. Они рассказывают, что это не та священная война, на которую их агитируют, что там все не так на самом деле. И как кажется, и как говорят вербовщики или проповедники. И у нас в России, и на Кавказе, и за рубежом, потому что очень силен действительно агитационный момент у исламского государства. Это вот одна из группировок, и у других группировок оппозиционных сирийских, которые там воюют. И они, эти люди, рассказывая, да, что реально происходит, чем они становятся в Сирии, они останавливают тем самым других людей. Поэтому в этом селе уже полгода минимум никто не уходит на эту войну. Это крайне интересный опыт, который можно осмыслить и каким-то образом использовать, чтобы остановить поток остальных граждан, которые продолжают уходить.
Вот какая-то, да, более действенная антиагитация получается.
Да, то есть моя статья во многом и для этого была. Почему я выбрала именно это село? Потому что оно было интересно со всех точек зрения, и в первую очередь с этой для меня, потому что надо что-то делать с этими последствиями. Но боюсь, что это вряд ли начнется действительно серьезный разговор в обществе по поводу того, что мы отправляем, отпускаем, выдавливаем наших граждан на войну в Сирию, потому что у нас еще идет одна война в Украине. Позиция России очень двусмысленная, и двойные стандарты, они преобладают.
Спасибо за ваше мнение. Батона Квахадзе. Елена Милашина нам рассказала, что вот ожидает вот этих ребят, которые там возвращаются. У них бывают сроки, условные сроки или реальный срок. А что ожидает ребят, которые вот передумали, которые поняли, что не на ту войну поехали, что их обдурили на самом деле? Что ожидает этих ребят, если они вернутся обратно в Грузию?
Ну вот, в отличие от Дагестана, где есть опыт вывода из леса тех людей, которые притягнули к подполью,
землю и там, программы реабилитации и так далее. Подобного опыта в Грузии нет, и это не предусмотрено законом. И новый закон, который был принят в Грузии, который подразумевает уголовную ответственность за участие в незаконных вооруженных формированиях за пределами Грузии, в том числе и членство террористических организаций, там не предусмотрена статья, где в случае амнистии, в случае добровольного возвращения на территорию Грузии, чтобы грузинское государство как бы дало этому человеку возможность реабилитироваться. Поэтому по закону Грузии человек, который вернется из Сирии и Ирака, который принял участие в боевых действиях, и если у правоохранительных органов есть доказательства, что он правда там участвовал, он подлежит уголовной ответственности. Сегодня вот у Грузии нет какой-нибудь стратегии, чтобы как реабилитировать тех людей, которые разочаровались в той войне, в том джихаде. К сожалению, такой стратегии у грузинских властей на сегодняшний день не существует.
Спасибо вам большое. Это был Алеко Квахадзе, эксперт по Кавказу, с нами на связи из Тбилиси, и журналист «Новой газеты» Елена Милашина. Это был «Не круглый стол», и тема нашей сегодняшней дискуссии была вербовка кавказской и, как выяснилось, российской молодежи на войну в Сирии.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную программу. У микрофона Амина Омарова. Грузинская неправительственная организация «Общество спорта Грузии» призвала сегодня следственные органы страны изучить деятельность руководства Федерации футбола Грузии. Члены спортивной неправительственной организации не исключают существование Федерации неких коррупционных схем. В свою очередь, тем, как расходуют бюджетные средства ФФГ, накануне заинтересовался и вице-премьер грузинского правительства, министр энергетики и бывший футболист Каха Кала. В самой Федерации футбола участившиеся нападки связывают с предстоящими выборами нового президента организации. Звиад Чедишвили продолжит тему.
Сегодня в Тбилиси члены неправительственной организации «Общество спорта Грузии» провели пресс-конференцию, на которой вновь подняли тему продажи билетов на игру Суперкубка УЕФА. Речь идет о матче между испанскими «Барселоной» и «Севильей», который состоится в Тбилиси в августе. Последний билет был продан 13 июля, после чего недовольные болельщики, которым по их расчетам билеты должны были достаться, обвинили ФФГ в том, что она якобы присвоила их часть как для собственных нужд, так и для нужд руководства страны. В Грузинской Федерации футбола подобные обвинения категорически опровергают. Тем не менее, сегодня глава НПО «Общества спорта Грузии» Бека Самушия призвал следственные органы изучить деятельность руководства Федерации футбола Грузии и лично ее президента Звиада Сичинава.
Необходимо поднять вопрос ответственности уважаемого господина президента Федерации футбола Грузии Звиада Сичинава и уважаемого господина генерального секретаря Реваза Арвеладзе, так как наравне с другими не менее важными проблемами актуальной остается и так называемая проблема билетов на Суперкубок УЕФА. Достоверно известно, что билетов было продано меньше запланированного, при этом до сих пор не ясно, куда подевались непроданные билеты. То, что происходит в Федерации футбола Грузии, указывает на то, что мы имеем дело с возможными коррупционными сделками или даже с возможными коррупционными схемами.
Сказал Самушия. Эта пресс-конференция была организована на следующий день после высказывания министра энергетики и бывшего футболиста Кахи Кавадзе в адрес ФФГ. Напомню, накануне министр энергетики в интервью грузинскому агентству Prime Time заявил, что государство должно вмешаться в деятельность Федерации футбола Грузии.
Если не вмешается, то это обернется проблемой. Государство ежегодно тратит на грузинский футбол больше 40 миллионов лари. Но заметно ли сегодня по грузинскому футболу, что на него тратится 40 миллионов лари? С тем, что происходит в Федерации футбола, с тем болотом, которое там образовалось, следует покончить едиными усилиями. В это должно быть включена не только власть, но и весь футбольный мир, болельщики.
Заявил Кавадзе. Федерации футбола Грузии на выпад члена правительства отреагировали незамедлительно. Президент Федерации Звиад Сичинава назвал слова Каладзе подтверждением того, что нынешние власти продолжают делать то, за что в свое время критиковали предшественников. Сегодня же он заявил, что в любой момент может предоставить любому заинтересованному ведомству любой документ.
Каждая копейка, которая поступала в Федерацию футбола, была отражена в документах Министерства финансов. Проверить это можно в любой момент.
Сказал Сичинава. Между тем, скандал между Федерацией футбола Грузии и грузинским правительством назревает в довольно деликатный период. Именно тогда, когда к ФФГ и Грузии привлечено внимание руководства ФИФА в целом и УЕФА в частности. После розыгрыша Суперкубка УЕФА, который состоится 11 августа, будет названа дата выборов нового президента Федерации футбола Грузии. Уже известно, что в выборах примет участие бывший футболист Леван Кобиашвили, который считается фаворитом правительства. Противостоять ему будет кандидатура из действующего руководства ФФГ, которую, в свою очередь, выдвинет генеральный секретарь Ревас Арвеладзе. Правда, имя возможного кандидата из лагеря Сичинава Арвеладзе пока не называется. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.